пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том, о сём, и нашу песенку любимую споем.
Здравствуйте, дорогие друзья, дорогие туристоскоповцы, потому что у нас уже, я знаю, есть своя аудитория, и это очень радует. Мы продолжаем делать сюрпризы, то есть необычные передачи. И вот сегодня мы расскажем о путешествии по Москве. Скажете, ничего необычного в этом нет, но необычность в экскурсантке, в туристке, смелой, отчаянной, можно сказать, девушке, которая приехала в Москву одна покорять туристические ее просторы. Это девушка из Тюмени, и зовут ее Лилия Забирова. И она у нас на связи. Лилия, здравствуйте.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Ну и в первую очередь, Лиля, расскажи, как ты созрела до такого путешествия, все-таки довольно дальнего, в одиночку. У тебя нет не то что какого-то сопровождающего. Скажу сразу, что Лилия у нас без остатка зрения путешествует. И вот не только сопровождающего, а даже просто партнера, друга, компаньона. Как ты дошла до этого и как вообще узнала, что можно совершить вот такое путешествие?
Ну, это мое уже третье самостоятельное путешествие. Первое состоялось 3 года назад. Я летала в Сочи, тоже одна. Но я уже 7 лет живу самостоятельно и подумала, может, попробовать самостоятельно куда-нибудь слетать. И попробовала, и поняла, что это возможно. Меня на самостоятельное путешествие вдохновляет история незрячих людей. Есть много блогеров, например, Владимир Васкевич. Есть еще среди знакомых незрячие, которые часто путешествуют. Также есть люди с отсутствием зрения, которые даже ездят за границу. И эти истории меня, конечно, вдохновляют. И я решила сама попробовать. Тем более я в последнее время стала интересоваться именно туризмом.
Тем не менее, вот этот огонек, который в тебе горит, вдохновляет, потому что для другого человека сколько ни читай о самостоятельности других людей, сам человек никуда не двинется. Здесь все, как говорится, 50 на 50. Внешняя среда определяет какие-то действия, ну и внутренний вот этот огонь. Расскажи, наверное, немножечко о себе.
Я тотально слепая, закончила специализированную школу-интернат для слепых и слабовидящих города Ялуторовск, это город в 80 километрах от Тюмени. Потом 5 лет училась в Тюменском государственном университете по образованию преподавателя русского языка и литературы. Затем год дистанционно проходила профессиональную переподготовку на тифлопедагога в Омской государственной академии. И сейчас я работаю во 2-й школе Тюмени, где учатся дети с интеллектуальными нарушениями. Я в данной школе работаю тифлопедагогом. Еще работаю по совместительству в гимназии 4, тоже города Тюмени. Я там помощник библиотекаря. Работаю дистанционно, помогаю библиотекарю гимназии разрабатывать мероприятия по литературе, которые библиотекарь проводит. Я составляю сценарии. Также у меня есть еще подработка. Я в московском издательстве «Сиви», где продаются брайлевские книги, работая редактором по Брайлю.
Ну вот, Лилия, нашла себя во всех ипостасях. И в туристической тоже. Путешествие в Москву состоялось с участием специалистов отдела доступного туризма КСРК ВОС. Как ты узнала об этом? Откуда? Как вообще пришло решение вот совершить такое путешествие?
Я давно слушаю радио ВОС. Когда вышла новая передача «Туристоскоп». Я так обрадовалась, поскольку люблю путешествовать. И на одном из выпусков, выпуск, по-моему, если я не ошибаюсь, был посвящен какому-то музею московскому. И я помню, ты, Ларита, сказала, что если вы приедете в Москву, вы можете обратиться в этот музей. И потом добавила, а также есть мы можем провести экскурсию по Москве. А я еще давно мечтаю побывать в Москве, чтобы экскурсии были адаптированными. Не так, что побывала, походила со сопровождающим, и все, а город не представила. Нет, мне очень хотелось данный город представить, как, например, Красная площадь выглядит, ну и другие достопримечательности. Когда я в университете училась, на первом курсе в Москву приезжала. Даже на Красной площади была сопровождающими, правда. Я ходила по Красной площади, конечно, спрашивала, что находится слева, что справа, как вообще выглядит Красная площадь. Мне, конечно, пытались объяснить, но я ничего не поняла, никакого тифлокомментария не было. Да и такой специализированной экскурсии там, конечно же, не было.
Да, действительно, вы можете обратиться к нам в отдел, ко мне, как специалисту отдела, и мы проведем экскурсии, организуем походы в музей, посещения именно самых адаптированных музеев, которые мы протестировали, уже уверены в них. До сих пор у нас были путешественники только проездом, кто-то на лечение, кто-то еще по каким-то причинам. Ну, вот 1-2 дня в Москве, и хотелось бы что-то посетить. Такое было не раз. А вот чтобы целый тур мы сделали, это впервые. Первый раз он, конечно, самый запоминающийся, поэтому Лили, давай с тобой вместе расскажем об этом туре. Во-первых, как ты приехала и в какой гостинице ты жила?
Я приехала на поезде. Ехать нужно 33 часа, но от этого я только получила удовольствие, поскольку я очень люблю ездить. Приехала утром. Меня встретили работники метро Центра обеспечения маломобильных пассажиров. Там заявку надо за сутки оставить. Сотрудник метро помог мне добраться до гостиницы Риа Компа. То есть я жила...
Забронировала по интернету номер, и все хорошо. Можно, конечно, выбрать и другие гостиницы, разумеется, но сразу оговорюсь, что до гостиницы Риа Компа и до гостиницы Сокол есть сопровождение ЦОМПа, то есть у них проложен маршрут. Вы можете им воспользоваться. До других гостиниц, конечно, маршрутов нет. Там уже придется добираться совершенно самостоятельно. Ну и сразу о туристической программе. Она началась у нас практически сразу. Лиля только приехала, позавтракала быстренько и в дорогу. Разобьем наш тур на несколько частей, секторов. Первое — это пешеходные экскурсии, поскольку я знала, что Лиле это очень интересно, путешествие именно по городу пешком, узнавать его.
Касается первого дня, мы ходили по площади Пушкина. Там, конечно же, есть памятник Александру Сергеевичу Пушкину. Памятник, конечно, мы не можем потрогать, потому что находится высоко. Но у тебя, Лариса, был бюст, можно было посмотреть. Также, что мне очень понравилось, вокруг памятника есть такая композиция, и листья лавры.
Лавровые венки, постамент мы полностью обошли с тобой, да, полностью его изучили. Это возможно в наших силах. Ну, а памятник Пушкину, именно как выглядит, представили с помощью тифлокомментария.
Также на площади есть фонтан. Еще на площади есть театр мюзикла. Мы еще на крыльцо поднимались, крыльцо большое. И, конечно же, я смогла представить, как театр выглядит, поскольку был тифлокомментарий.
Затем мы с тобой отправились на Тверской бульвар. В общем, у нас был длинный большой-большой маршрут. Тверской бульвар, площадь Никитских ворот, храм Большое Вознесение, Большая Никитская улица. И закончили мы на Маховой улице.
Я поняла относительно Тверского проспекта, как расположена площадь Пушкина и как расположен Тверской бульвар. И сам бульвар я тоже представила. Просто что много о нем слышала до приезда в Москву, а сейчас даже вот посчастливилась побывать.
И у нас была тактильная карта этого района. Как она помогла тебе?
Да, помогла. Я, наверное, даже благодаря карте лучше узнала. Сначала мы посмотрели, да, на карте, а потом уже пошли. Карта, она все-таки облегчает изучение пространства.
Эта составляющая, она важная, наряду с другими. Внесу небольшую коррективу. Это была Тверская улица. А так, да, Тверская улица с Тверским бульваром, вот как они состыкуются, ты совершенно точно отметила. Далее мы спешили как раз-таки в парк Горького, где сейчас ремонт, и поэтому основной вход недоступен. Но мы прогулялись по обновленной набережной. Экскурсовод нам дал представление о устройстве именно парка, паркового пространства. Ну, а предыдущую экскурсию провела я, пешеходную как раз-таки. Это одна из моих первых экскурсий. У нас такое типа дневника получается. Но мы немножечко будем перескакивать. Пешеходные экскурсии вот объединим в один блок. И следующая большая экскурсия у нас от отдела доступного туризма КСРК в моем лице завершала наш тур. Это экскурсия по Красной площади.
Сейчас даже самому не верится. Я наконец-то представила, как выглядит Красная площадь, какую форму имеет. Мне раньше казалось, что Красная площадь в виде квадрата. Думала, что квадрат просто огромный, что на этом квадрате стоит Кремль полностью. А сейчас узнала, что на Красную площадь выходит только Кремлевская стена. То есть, если идти по Красной площади, которая в виде прямоугольника, то по правую руку будет стена, а по левую руку будет ГУМ, Государственный универсальный магазин. Он огромный очень. Мы там тоже побывали. И попадаем мы на Красную площадь через Воскресенские ворота. Там еще находится Государственный исторический музей. Поверхность меняется под ногами на Красной площади, там камни. И если, как я уже сказала, мы идем по Красной площади, то справа Кремлевская стена, слева ГУМ. Еще узнала, где мавзолей находится, проходили мимо него. Если идти к площади, там идет спуск, пологий спуск Васильев, и спускаемся к Москве-реке. И там как раз располагается Покровский собор. Очень-очень красивый.
В Покровском соборе мы тоже побывали. Тут самое место рассказать о впечатлениях от этого грандиозного сооружения.
Ой, представляешь, Лариса, я нигде не встречала такой красивый собор, как Покровский. Там главы их очень много, шатры. Это так красиво. Сам собор состоит из 9 церквей, посередине высокая центральная, а вокруг еще 8 церквей, там есть большие и маленькие, но еще есть 10-я церковь, откуда мы с тобой, Лариса, заходили. Там была экскурсия, да, твоя авторская экскурсия. Ты мне рассказала об истории создания собора, как собор выглядит. Там еще был макет. Макет есть как на улице, на территории собора. Большой такой макет. И внутри здания такой же макет, только чуть меньше. Потом из этой 10-й церкви мы поднялись по винтовой лестнице и попали в центральную церковь. Там мы побывали на экскурсии. И когда ушли, мы попали на аллею, там можно ходить по кругу. Справа будет вот эта центральная церковь, которая посередине, а по левую руку церкви будут меняться, их 8. Такой красоты и такого сооружения я еще никогда не встречала, но собор он очень-очень красивый.
Вот эту красоту ты смогла представить и благодаря макету, и благодаря тифлокомментариям, и благодаря изучению вживую, что называется, ногами прошли и вокруг центральной церкви, и в самой церкви побывали, и в церкви Василия Блаженного действительно побывали. Прошли винтовой лестницей, которая была во времена Ивана Грозного потайной. В соборе мы побывали. Расскажи о впечатлениях от тактильных рисунков, от тактильной графики, изображения фасадов зданий на Красной площади.
Тактильные изображения, они тоже очень-очень хорошо помогают. Без них, конечно, было бы тяжело. И я так рада, что сейчас они часто используют эти рельефные изображения.
У окна стою я, как у холста. Ах, какая за окном красота! Будто кто-то перепутал цвета и не глинку, и манеж. Над Москвой встает зеленый восход, по мосту идет оранжевый кот, и латошник у метро продает апельсины цвета беж. Над Москвой встает зеленый восход, по мосту идет оранжевый кот, и латошник у метро продает апельсины цвета беж. Мерцает окно, пассажиры, как цветное кино. Мне, друзья мои, ужасно смешно наблюдать в окошко мир. Этот негр из далекой страны так стесняется своей белизны, и рубают рядом с ним пацаны фиолетовый пломбир. Качает головой постовой, он сегодня огорошен Москвой. Ни черта он не поймет, сам не свой, будто рыба на мели. Я по улицам бегу, хохочу, мне любые чудеса по плечу. Фонари свисают, ешь не хочу, как бананы в Сомали. У окна стою я, как у холста. Ах, какая за окном красота! Будто кто-то перепутал цвета и не глинку, и манеж. Над Москвой встает зеленый восход, по мосту идет оранжевый кот, и латошник у метро продает апельсины цвета беж. Над Москвой встает зеленый восход, по мосту идет оранжевый кот, и латошник у метро продает апельсины цвета беж. Апельсины цвета беж. Апельсины цвета беж.
От самого центра нашей столицы перемещаемся недалеко. Это тоже центр. Я вот знаю, что большое впечатление на тебя произвело. Ты делилась этими впечатлениями. Это посещение ВДНХ.
Это выставка достижений народного хозяйства. Огромный-огромный музейный комплекс.
У нас там был макет всего комплекса, всей территории ВДНХ.
Мы сначала зашли с тобой в инфоцентр. И оказывается, в инфоцентре есть тактильный макет этого самого огромного музейного комплекса. Мы долго смотрели, комплекс огромный. Ну а потом через арку главного входа попали в сам комплекс. Там очень много павильонов, там даже есть павильоны, представляющие культуру разных стран, которые входили в состав Советского Союза. Есть там Армения, Казахстан, Киргизия, Беларусь. На какое-то время можно улететь в другую страну. На дверях там такая композиция растительная, очень красивая, рельефная. Можно там все это потрогать. В данном комплексе очень много фонтанов с розариями. Вокруг фонтана розы растут, это очень красиво. Мы, например, побывали у фонтана «Дружба народов», а еще у фонтана «Каменный цветок». Просто я очень фонтаны люблю, а их как раз и на ВДНХ было много. Мы посетили музей славянской письменности «Слово». Название за себя говорит, что это связано с историей русского языка, поскольку, как я уже вначале сказала, что являюсь преподавателем русского языка и литературы, мне это было очень интересно. Что мне больше запомнилось в данном музее, то, что я посмотрела, как выглядят буквы старославянского языка. В университете мы эти буквы проходили, но как они выглядят, я не знала. А в музее славянской письменности, оказывается, есть рельефные буквы, там такие буквы, как «ять», «юз большой», «юз малый» и так далее. Мы, конечно, не успели пройти весь комплекс, потому что он огромный. Чтобы его пройти, мне кажется, нужно приехать на целый день, если, конечно, не больше. На макете просто мы видели, что если пойти дальше, то можно дойти до прудов, там еще пруды есть, но мы до них не дошли. До них было, кстати, далеко, то есть настолько огромный данный комплекс.
Еще обычно павильон «Космос» очень привлекает внимание, там тоже есть адаптированные экскурсии. Был у нас еще комплекс «Цари», в программе был у нас Арбат. Это все пешеходные экскурсии. Ну, а теперь обратимся к музеям. Какие музеи произвели наибольшее впечатление и как ты считаешь, как они адаптированы?
Я побывала в музее Николая Васильевича Гоголя и в доме Марины Ивановны Цветаевой. Но оба дома мне, конечно, понравились. Для меня такое счастье побывать в доме, где жил поэт или писатель. И в доме Гоголя был макет дома, то есть снаружи можно было посмотреть, как дом выглядит. Я поняла то, что дом имеет вытянутую форму. И экскурсия была тоже адаптирована под потребности незрячих людей. Мы по комнатам ходили, где жил Гоголь. У камина был уменьшенный вариант, то есть это как макет. И экскурсовод мне этот макет показывал. Также я посмотрела в уменьшенном варианте письменный стол, конторка называется, то есть столешница, она наклонена, и стол высокий. То есть я представила, как данный стол выглядит, за которым Гоголь работал. Что касается дома Марины Цветаевой, там даже было еще интереснее, поскольку макет дома можно было даже посмотреть изнутри. То есть это был деревянный огромный макет, и там все комнаты есть, то есть форму комнат можно было руками посмотреть. Перед экскурсией в цокольном этаже нам дали большой альбом, он тактильный, и на каждой странице был каждый этаж, например, цокольный этаж. То есть можно было посмотреть, как выглядит каждый этаж, где какая комната находится. Сначала под цифрами идут обозначения, допустим, цифра 1 – вестибюль, цифра 2 – служебное помещение. Справа идет схема, и на этой схеме находишь цифры по Брайлю, все напечатано, и ты представляешь, где находится вестибюль, где, например, находится служебная комната, где гардероб и так далее. Дом Марины Цветаевой находится на втором этаже, потом мы пошли на экскурсию. Там экскурсия была с тифлокомментарием. Мы ходили по комнатам, где жила Марина Цветаева. Там и кухня, и музыкальный кабинет, и столовая. Обычно дома поэтов устроены так, ну и раньше, думаю, все дома так были устроены, что ты из одной комнаты попадаешь в другую, из другой в третью. Это не так, как сейчас, да, в квартире комната отдельная, в каждую попадаешь только через коридор. Там все интересно устроено, есть даже мезонин в доме Марины Цветаевой. И что меня еще поразило, там комнаты не прямоугольные, не квадратные, как у нас сейчас, да, они не четыре угла. Есть комнаты, которые имеют, по-моему, 11 или 12 углов. И макет этой комнаты тоже был. Тоже я смогла представить форму этой комнаты. Понимая, если эти углы находятся на одинаковом друг от друга расстоянии, как у многоугольных, как у шестиугольника, у восьмиугольника. Но тут форма очень интересная. Если сверху мы на комнату смотрим, то внизу только два угла, между ними большое расстояние, это как в обычной комнате, да, когда заходим. Ну а если пойти вперед к задней части комнаты, да, к задней стене, то там углов очень много. Все оставшиеся углы там находятся, и они встречаются часто-часто. То есть расстояние между ними маленькое. Но форма комнаты, конечно, интересная очень.
Этот дом необычный, квартира необычная. Сама Марина называла эту квартиру коробкой с сюрпризами. Ну вот мы все именно о туристических местах, конечно, рассказываем в первую очередь. Но были и некоторые такие особенные моменты, которые нам нужно было ощутить, прожить, связать именно с Лилией. В частности, это московское метро.
Поскольку в Тюмени метро нет, то для меня это был новый вид транспорта. Там, конечно, нужно на эскалаторе спускаться, было страшновато. Я практически никогда им не пользовалась. Первые 2 дня было очень сложно, я эскалатора очень боялась. Что касается метро, данный вид транспорта казался мне, казался для меня как бы чужим, незнакомым, что ли. Ну, а вот на 3-й день уже стала привыкать. И что касается четверга, пятницы, то уже смело заходила на эскалатор, и метро уже казалось знакомым видом транспорта. Также, кстати, в Москве у вас я покаталась не только на метро, но и на трамвае, на чем тоже никогда не ездила, на МЦД, и на московских автобусах. Казалось бы, что тут такого, но разница все равно есть между тюменскими и московскими автобусами, например. Когда едешь, там тихо, у нас вот бывает шумновато, остановки, женский голос, все равно это как-то непривычно, да, казалось бы, что тут такого, да, но все равно непривычно.
Самое главное, что у тебя не было впечатления об устройстве метро, как устроено это пространство, и как после наших походов, как у тебя появилось ощущение восприятия этого
пространства? Я так, Ларита, тебе благодарна, что ты мне показала, как устроено метро, потому что я раньше не понимала. И как поезд метро устроен, мне тоже показали тифлокомментаторы, сопровождали, как устроен трамвай, мне показали. В общем, я смогла посмотреть все, что хотела.
Нас сопровождали 2 тифлокомментатора. В наших путешествиях они менялись. Это Александра Сопова и Анастасия Лисиченко. И сотрудник КСРК Федор Михайлович Поляков. И водный транспорт ты тоже освоила, московский, да?
Да, на кораблике покаталась. Просто это, наверное, уже у меня такая традиция, когда приезжаю в какой-нибудь город, незнакомый город, да, то мне обязательно нужно покататься на кораблики, то есть по реке этого города. Я каталась с Александрой Соповой. Там, конечно, экскурсии не было, но раз Александра Сопова на тифлокомментатор, она мне даже лучше рассказала, что мы проезжаем. Даже мы по кораблику ходили, чтобы я представила, как он выглядит. А если бы была экскурсия, она была бы просто обычная. Нам просто рассказывали бы про Москву, рассказывали бы, что мы проезжаем, но представлений у меня не было бы, как выглядят достопримечательности, которые мы сейчас проезжаем на кораблике.
О путешествии можно рассказывать, наверное, еще много. Самые яркие впечатления, что бы порекомендовала, может быть, что бы пожелала Лиль нашим путешественникам, нашим туристоскоповцам?
Самые мои яркие впечатления — это, конечно, посещение Красной площади, Покровского собора, экскурсия в Царицыно и на ВДНХ. Конечно же, музеи мне очень понравились. А радиослушателям я хотела бы пожелать путешествовать хотя бы раз в год. И если не с кем ехать, в какой-нибудь город, то не бойтесь делать это самостоятельно. Сейчас, тем более, везде есть служба сопровождения, что в аэропорту, что на метро, что на ЖД вокзале. Что касается передвижения по городу, если это тур, то, конечно, сопровождают, организаторы тура. А если вы приехали не в тур, а просто самостоятельно познакомиться с городом, то сейчас же очень много навигаторов, и мир не без добрых людей, прохожие помогают с удовольствием. Мне они даже предлагают помощь тогда, когда я в ней не нуждаюсь. Поэтому не бойтесь, путешествуйте. Это гораздо лучше, чем проводить отпуск в 4 стенах.
Наверное, мы сделаем девизом нашего туристоскопа, наших путешественников, именно это главное – не бояться.
И когда путешествуешь самостоятельно, я, например, я чувствую себя более самостоятельно, а когда меня кто-то сопровождает, у меня такое чувство, что я какая-то беспомощная. беспомощная. То есть я предпочитаю путешествовать без сопровождения.
Такие бытовые подробности. Даже ты сходила и в магазин самостоятельно.
От станции метро до гостиницы дошла самостоятельно. Я так счастлива, что хотя бы так погуляла самостоятельно по Москве. Для меня это тоже было огромным счастьем. Никогда еще по незнакомому городу я одна не ходила.
Что тебе дают путешествия? Вот ощущение самостоятельности, конечно, в первую очередь.
Конечно же, знакомство с историей, с географией. Такое знакомство более углубленное. Кстати, Лариса, мне еще очень понравилось то, что в нашем туре не было автобуса, то есть не был выделен транспорт для туристов, потому что благодаря тому, что я ездила на общественном транспорте, я прочувствовала, как живут москвичи. Для меня это очень важно, когда я приезжаю в какой-нибудь город.
Программа наша была очень насыщенной. Конечно, люди разные, но вот для Лили я знаю, что это было очень хорошо.
С 10 до 8 я была на ногах, и мне это очень понравилось.
Ну, на самом деле, тур можно сформировать по-разному, с учетом индивидуальных особенностей. Отдел доступного туризма КСРК ВОС вам в помощь.
Чем мне еще ваши туры нравятся? Тем, что не нужно ждать, когда наберется группа, и можно подобрать программу, исходя из индивидуальных особенностей туриста. Это вот очень удобно. Просто, как ты уже сказала, не все предпочитают такую насыщенную программу. Кто-то устает ходить, кто-то хочет после программы сам по городу прогуляться. У каждого свои предпочтения. Что касается ваших туров, все предпочтения, все желания учитываются при составлении программы.
Спасибо, Лиля, большое за то, что ты была первой нашей вот такой туристкой, отправившейся именно в тур с нашей помощью. Мы очень рады, что тур понравился. Это теперь нас вдохновит на другие дела. Но, как всегда, есть две стороны. Есть мы и есть вы, дорогие путешественники, поэтому мы надеемся, что наши усилия соединятся в одно большое интересное дело, в одно большое и полезное путешествие. Хорошего лета, хороших путешествий и до новых встреч!
Пора в путь, дорогу, дорогу дальнюю, дальнюю, дальнюю идем.
Как ты думаешь, где самое лучшее место на Земле?
Я думаю, это то место, где ты еще не бывал.
Туристоскоп.
Программа из цикла, посвященного социальному туризму.
Вечером, когда пилотам прямо скажем, делать нечего, мы приземлимся за столом, поговорим о том о сём, и нашу песенку любимую споем.